«Или я убью тебя без сомнений», — добавил Вуфайн.
«Хочу свою крепость!»
«Нет», — сказал Вуфайн.
«Ненавижу всех!»
— зашипела Хурл, бросаясь к двери.
«Убийство подождет. Вот еще одно сладкое слово. Ненависть! 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 Еще не конец! О, нет!»
Странный звук донесся от двери. Хурл вдруг остановилась и отшатнулась, но уже без головы. Лишь обрубок шеи с фонтаном крови. Колени подогнулись. Ведьма упала на порог. Крошка-пивун перешагнул ее и оглядел всех в таверне, улыбаясь. Кровь струилась из длинного клинка.
«Крошка не любит ведьм», — сказал он.
«Уходи», —
повторил Вуфайн.
«Последнее предупреждение».
«Мы штурмуем крепость!»
Крошка расцвел улыбкой. Вуфайн лишь пожал плечами.
«Ха-ха-ха-ха!» —
сказал Крошка, поднырнул под притолоку и принялся реветь, отдавая приказы братьям. Глядя на Феловиль, Вуфайн вздохнул и потряс головой.
«Все из-за неверного удара резца», — сказал он.
Притаившаяся наверху лестницы Фимала отпрянула. Тихое бормотание раздалось у нее между ног, на что она ответила.
«Тихо, любимая. Она долго не продержится. Обещаю. И тогда придет мое время».
Грошвот сбил последние кандалы с Варнета Скромняги и отступил. Измученное тело стояло на коленях на запачканном полу.
«Это не я», — шепнул писец. «Я отличный писец, правда, и я сожгу книгу вашего брата».
Варнет медленно поднял голову и всмотрелся в Бошелена.
«Спасибо», —
сказал он.
«Я считал смерть милостью. Думал, что проведу вечность в цепях, игрушкой жестокости испорченного и злого братца, его мести, его предательства, его зверств. Смотрите, как я изломан! Вероятно, мне не исцелиться. Я обречен ходить по пустым залам, бормоча под нос. Хрупкое существо, жертва сильных сквозняков. Предвижу жалкую жизнь впереди, но все же благословляю вас. Никогда свобода не казалась слаще».
«Вы закончили?» — прервал Бошелен. «Отлично. Ну, добрый писец, не пора ли освободить второго?»
«Нет!»
— крикнул Вармет.
«Он жульничает».
Второй пленник слабо шевельнул головой.
«О, как нечестно!» — взвизгнул он.
Пожимая плечами, Бошелен обратился к лакею. «Тут, мастер Риз, мы видим истинную широту сочувствия. Оно не длиннее волоска с нашего драгоценного тела. Одна сцена позволяет нам вообразить черты всего мира, и если иногда приходится одобрить узы тирании, посредством коей достойная душа обретает подобающую власть над слабым народом, лишь угрожая террором, то мы стоим на твердой почве».
«Да, хозяин, твердая почва. Стоим».
Бошелен обратился к Вармету. «Мы благополучно передаем крепость вам, сир, на весь срок, на который вы сможете овладеть ею, и в дополнение поселянами снизу».
«Весьма любезно»,
— отвечал Вармет. «Мастер Риз».
«Хозяин».
«Нынче же ночью отбываем. Корвал готовит повозку».
«Какую повозку?»
— удивился слуга. Бошелен рассеянно махнул рукой. Вармет встал на нетвердые ноги. Грошвот бросился бормотать.
«Видите, милорд, видите, как я хорош!»
Вармет скривился, показывая немногие оставшиеся зубы.
«Хорош? О да, писец! Не бойся, я не мой брат!»
Когда Бошелен и слуга двинулись по широким ступеням, выводящим на нижний этаж, Вармет тихо, злобно засмеялся. Мужчины обернулись. Вармет пожал плечами.
«Извините, просто смех!»
«Крошка никогда не проигрывает», — сказал Крошка, озираясь и хмуря широкий плоский лоб. Солнце прогрызало путь сквозь тяжелые тучи на горизонте. Он ткнул пальцем.
«Там! Вижу!»
Башня крепости была в третьей лиге на юг. Братья пустились в путь. Комар, блоха, малыш и хиляк, кроме самого Крошки. Вскоре, миновав череду голых песчаных дюн, Пройдя мимо жалкой лачуги, из трубы которой поднимался дымок, они нашли дорогу, которую почему-то пропустили ночью. У крепостных ворот они нашли щепоть, которая сидела на груди тел с пробитыми головами. Сестра встала, завидев их.
«Вы бесполезные говнюки! Я видела, что осталось от таверны. Феловиль носит траур и не захотела приготовить мне завтрак».
«Тише», — ответил крошка.
Подошел и пнул дверь.
«Открыто», — сказала щепоть.
«Крошка не работает руками».
Он пнул снова. Малыш прошел мимо и отворил тяжелую дверь. Все вошли внутрь. Слуги прятались в конюшне, вытаращивая от страха глаза, а в замке не было ничего примечательного, кроме парочки сломанных железных статуй в луже какой-то мутной маслянистой жидкости да взорванного изнутри мужского тела. Оно лежало в столовой. Кровь вокруг трупа запятнали следы демона.
«Нужно обыскать каждую комнату», — сказал малыш. «Посмотрим, что можно выдавить и кого выследить».
Крошка крякнул, озираясь.
«Ублюдки сбежали, чую, но мы с ними еще не закончили. Ни шанса! Крошка никогда ни с чем не заканчивает!»
«Смотрите!» — крикнул малыш.
«Печенье!»
Они с Хиликом рванули к столу. Сквозь пыльное стекло птичья наблюдала, как пивуны проходят мимо в блеклом свете ранней зари. Едва они скрылись с глаз, она вздохнула и обернулась к лежащему Хордилу.
«Ну, я пошла в Спиндругль».
«Зачем?» — спросил он.
«Устала от всего. От тебя, то есть. Видеть больше не хочу».
«Если так думаешь», — взвился он, — «проваливай, загаженная чайками корова».
«Лучше бы я переспала с козлом», — сказала она, хватая оружейный пояс.
«Мы не женились, сама знаешь. Я просто попользовался тобой. Женить бы для дураков, а я не дурак. Думаешь, я любил тебя ночью? Вот уж нет. А вот ты так и пялилась на этого козла».
«Какого козла?»
«Меня не обманешь, баба. Ни одна баба на свете меня не обманет».
«Полагаю, ты прав».
В Спиндругле она нашла остальных из взвода, и все обнимались, а потом пошли выкапывать добычу из обломков солнечного локона. Чувствуя себя вялым и заторможенным, Якаль вошел в таверну, где замер, озираясь.
«Боги, что тут было? Где все?»
Феловиль подняла голову из-за стойки, показав грязное лицо в синяках, красные глаза.
«Все мертвы».
«Так и знал, это заразно», — отвечал Якаль.
«Иди и налей себе».
«Правда? Хотя я тоже мертвый».
Феловиль кивнула.
«Почему бы и нет?»
«Спасибо».
«Итак», — сказала она, наливая эль из бочки, — «где укрылся сборщик?»
«Нигде. Он тоже мертвый».
Феловиль подняла кружку.
«Ну»,
— улыбнулась она,
— «за это можно выпить вместе».
Они так и сделали. Некоторое время спустя Якаль огляделся и вздрогнул.
«Ну, не знаю. Тут тихо, как в могиле».
Дорога велась к северу от побережья. По ней тяжело катилась массивная, покрытая черным лаком карета. Листовые рессоры скрипели над камнями и рытвинами. Упряжка в 6 черных лошадей выдыхала пар в морозном воздухе. Красные глаза зловеще сияли в утреннем свете. На этот раз Бошелен сел рядом с Эмансипором.
«Какое чудесное утро, мастер Риз!»
«Да, хозяин!»
«Весьма просветляющий урок, не так ли? О природе тирании. Признаюсь, я порядком повеселился».
«Да, хозяин. Почему мы так нагружены? Карета кажется кораблем с водой в трюме».
«Ах, да. Мы везем краденые сокровища, так что чему удивляться?»
Эмансипор хмыкнул, выпустив дым из трубки.
«Хотя вас с Корбалом Брошем не заботят мирские богатства и так далее».
«Только как средство для достижения цели, мастер Риз. Кажется, я уже вам объяснял. Поскольку наши цели куда обширнее и значимее, чем у горстки беглых стражников, да, полагаю, курс впереди ясен».
«Ясен, хозяин, да. Но мне жаль тот взвод».
«Ну, мастер Риз, ваша способность сочувствовать посрамит большую часть человечества».
«Эх, и куда это меня привело?»
«Как невежливо, мастер Риз! Вам весьма хорошо платят, заботятся о малейших нуждах, пусть самых нелепых. Должен сказать, вы, сир, первый из лакеев, проживших со мной так долго. Соответственно, я взираю на вас с полным доверием и немалой любовью».
«Рад слышать, хозяин, но...»
Он искоса глянул на Бошелена.
«Что случилось с прежними вашими лакеями?»
«Ну, мне пришлось их убить одного за другим, презрев изрядные расходы, нужно заметить. Сами можете вообразить мое недовольство. В иных случаях мне пришлось защищаться. Вообразите, слуга, которого вы сочли преданным, пытается вас убить. Вот к чему катится мир, мастер Риз. Удивляться ли, что я мечтаю о ярком будущем, в котором восседаю на престоле, правя миллионами жалких рабов, равнодушный к любым заботам, кроме личных прихотей? Таковы мечты тирана, мастер Риз».
«Мне как-то говорили, что мечты — вещь стоящая, даже если приводят они к нищете и бесконечному ужасу».
«А, и кто говорил?» Он пожал плечами.
«Жена».
Пустая дорога велась. Звенели выщербленные плиты и мерзлая грязь. Со всех сторон разгорался, призывая к оптимизму, день. Бошелен оперся на сиденье и сказал: «Смотрите, мастер Риз, новый день».
«Да, хозяин, новый день».
Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.